Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу Иова, и сейчас обратимся к 33 стиху 9 главы. «Нет между нами посредника, который наложил бы руку свою на обоих нас». Иов жалуется, что между ним и Богом нет посредника. Если бы только нашелся кто-нибудь, кто взял бы одной рукой руку Бога, а другой рукой мою руку, и соединил бы нас. А вот что сказал об этом в Новом Завете апостол Павел. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Эти его слова записаны в 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею. «Христос — безгрешный Сын Божий, посредник и ходатай в отношениях между Богом и людьми». А некоторые современные произведения литературы и искусства попирают этот факт и по этой причине оказываются настоящим богохульством и святотатством. В них утверждается, что Христос был просто человеком, причем обыкновенным грешным человеком. Либерализм уже давно утверждает это. Однако никто не смог еще найти в Слове Божьем свидетельство того, что Господь Иисус Христос был грешен. Все обстоит как раз наоборот. Люди находят грех в своих собственных нечистых сердцах, потому что Иисус был без греха. В одном церковном гимне поется «Дай руку человеку из Галилеи». Однако это только половина правды. Ведь у человека из Галилеи есть еще вторая рука, и эта рука — рука Бога. Иисус — Бог, Он — Бога-человек, и это замечательная и чудесная картина. И обратите внимание на то, как ждет Иисуса Христа Иов, как он жаждет его. Прочитаем первый стих 10 главы. «Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей». У Иова нет посредника, человека, который мог бы представлять его перед Богом. Поэтому ему остается лишь жаловаться и сожалеть о бедствиях своей души. Жизнь опротивила ему, и он прямо и честно говорит об этом, что у него на душе, и о том, в каком печальном и ужасном положении он оказался. Прочитаем второй стих. «Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься». Забегая немного вперед, надо сказать, что в книге Иова Бог даст ответ на этот вопрос. Бог покажет Иову его самого. Бог покажет то, что нам всем надо знать о себе самих. Прочитаем третий стих. «Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?» Иов не может понять, почему он должен так страдать, когда нечестивцы вокруг него живут припеваючи. Кстати говоря, такая проблема вставала и перед Давидом. Она вставала и передо мной. Когда я работал пастором, я иногда задумывался, почему Бог позволяет, чтобы некоторые порядочные и благочестивые люди страдали, тогда как безбожникам и нечестивцам грехи, казалось, сходят с рук. Но, как я обнаружил, так длится недолго. И со временем Бог всегда воздает таким людям за их грехи. А вот вопрос о причинах бедствий у праведников как раз и раскрывает книга Иова. Читаем далее 4 стих. «Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек?» Иов оплакивает свое жалкое состояние, свое горе. Ему кажется, что Бог не видит его беды, не видит, как он мучается. Вот еще одна причина, по которой Бог стал человеком и пришел в этот мир. «После прихода Христа я точно знаю, что на небе, в небесной славе, есть человек, который понимает меня. Он был таким же человеком, как и я, поэтому он прекрасно понимает, что со мной происходит». нет такой человеческой эмоции и такого чувства, которых бы не испытал Иисус Христос, когда жил на земле. Друзья мои, Он знает и чувствует все, что знаем и чувствуем мы. Прочитаем стихи с 5 по 7. «Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки твоей?» Иов начинает защищаться. Он не желает признавать, что в его жизни кроется великий грех. Он жалуется, что оказался в трудном положении. «Бог знает, что я не беззаконник, но я никак не могу получить избавление из его руки. Мне приходится проходить через все эти бедствия, но почему, я не знаю». Иову не хватает смирения, и Бог даст ему это смирение. Вы не замечали, что смирение и терпение — это такие качества, которые Бог не приносит нам на блюдечке с голубой каемочкой? Просто так, без жизненных переживаний, смиренным не станешь. Терпение и смирение — это плоды Святого Духа, которые вы приобретаете, проходя через трудные жизненные испытания. И вот Бог развивает в Иове и смирение, и терпение. Новый Завет упоминает о терпении Иова. В 11 стихе 5 главы послания Иакова мы читаем: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Иов от природы не был терпеливым человеком. Природное терпение только усилило его самоуверенность и высокомерие. Иов был очень нетерпелив. Он потерял терпение, и он нетерпеливо взывает к Богу. Но когда мы увидим конец от Господа, то есть то, как Господь в конце концов поступил с Иовом, мы поймем, что именно Бог сделал его терпеливым, именно Бог дал ему смирение. Только Бог может сделать это, друзья мои. Прочитаем 19 стих. «Пусть бы я, как не бывший, из чрева перенесен был во гроб». Иов вернулся к тому, с чего начал, и будет еще долго так причитать. Во время тяжких испытаний он пожелал смерти. Он уверен, что смерть избавит его от страданий. Он мечтает о смерти как о сне, как о состоянии, пребывая в котором человек полностью отстраняется от чувств. Если вы думаете, что сможете найти в книге Иова подтверждение учению о сне души, то вы ошибаетесь. Вскоре в 25 и 26 стихах 19 главы Иов скажет: «А я знаю, Искупитель мой жив, и я во плоти моей узрю Бога». Друзья мои, книга Иова ничего не говорит о сне души. Но пока что он только жалеет, что появился на свет. Он мечтает о вечном забвении. Вы тоже можете мечтать о забвении. Иов был не единственным человеком, кто мечтал об этом. Елисей мечтал о смерти, Иона мечтал о смерти. Дело, однако, в том, что толку от этого желания никакого. Жалеть о том, что родились, пустая трата времени. И мечтать о смерти, между прочим, тоже. Никто еще не умирал от сожалений и мечтаний. Я лично уверен в том, что большинство из тех, кто желают себе смерти, на самом деле этого совсем не хотят. Они лишь говорят так. Когда люди сталкиваются со смертью, в них просыпается желание жить. И я подозреваю, если бы Иов столкнулся со смертью лицом к лицу, то тоже не захотел бы умирать. Но сейчас он изливает свою душу, и мы видим, как он теряет свое достоинство. Богу придется коснуться его сердца. У многих нынешних верующих в Бога гордое и жестокое сердце, а потому Богу иногда даже приходится обращаться с нами так, как он обошелся с Иовом. А сейчас мы с вами начинаем изучение 11 главы, в которой мы узнаем о том, что сказал Сафар в своем первом слове. Итак, в этой главе мы познакомимся с третьим другом Иова. Зовут его Сафар. Он почитатель закона. Он считает, причем в рамках своих рассуждений совершенно справедливо, что Бог действует в строгом соответствии с законом. Сафар дает слушателям понять, что он прекрасно знает, какие действия будет предпринимать Бог в определенных обстоятельствах. Сафар не похож на Вилдада, сторонника традиций. Вилдад утверждает, что можно изучать то, что происходило в прошлом, и сделать выводы, на основании которых жить в настоящем. У Вилдада научный склад ума. Он уверен, что, осмотрев археологические экспонаты, которые он нашел где-нибудь на раскопках, он может с уверенностью судить, как появилась Вселенная и сколько лет Земле. У Сафара тоже научный склад ума, однако он отдает предпочтение закону. Сегодня этот человек, пожалуй, был бы атеистом. Он глубоко уверен, что Вселенной управляют законы. Но очевидно, что не может быть никакого закона без создателя этого закона. И тем не менее, Сафар уверен в том, что вся наша Вселенная существует по определенным законам. Сафар — настоящий всезнайка, который знает ответы на все вопросы. Он утверждает, что Бог связан правилами и никогда не выходит за пределы своих собственных законов. Сафар, по-видимому, старше в этой группе друзей Иова. Он вещает с догматической непреклонностью. В своей уверенности он еще более прям и жесток, чем Вилдад. Прочитаем 1 и 2 стихи 11 главы. «И отвечал Сафар на амитянин и сказал, «Разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав?» Сафар утверждает, что Иов пытается прикрыть свой грех. Иов пытался объяснить, что человек в его положении, то есть страшно страдая, не может притворяться. Сафар же не обращает на эти слова никакого внимания и утверждает, что Иов пытается своими разговорами заморочить всем голову и вывернуться из этой ситуации. Действительно, существуют люди, которые способны вывернуться из любой ситуации, умело используя свой дар уговаривать других. Именно так выигрывают судебные процессы некоторые адвокаты. Это уже не отправление правосудия, а соревнование в остроте ума и умение манипулировать словами и понятиями. Но к Иову это не относится. Прочитаем 3 стих. «Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя?» Как видим, Сафар идет еще дальше и прямо обвиняет Иова во лжи. «Пустословие твое заставит ли молчать мужей?» Сафар уже обвинил Иова в том, что он лицемер, и вот теперь следует обвинение в том, что Иов лжец. Эти обвинения еще более бесчеловечны, чем обвинение Вилдада, который называл Иова лицемером, но никак не лжецом. Сафар собирается надеть на себя личину благочестия и заявить, что он находится рядом с Богом. Он уверен, что знает, какие действия предпримет Бог в тех или иных обстоятельствах. А если Сафар рядом с Богом, то Иов, естественно, вдали от Бога, и ему неизвестно, что делает Бог. Поэтому Сафар считает, что Иов должен прислушаться к нему, потому что за ним последнее слово. И более того, его слово — это слово Бога. Прочитаем 4 и 5 стихи. «Ты сказал, суждение мое верное, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверст уста свои к тебе...» Поскольку Бог молчит, за него говорит Сафар. Совсем недавно я получил очень грубое письмо. Автор упрекал меня за те взгляды, которых я придерживаюсь. Для него мои взгляды совершенно очевидно свидетельствовали о том, что я невежественный догматик, и более того, что у меня совершенно нет духовного видения. Далее этот человек подробно объяснял мне, почему он пришел к таким выводам. И в самом конце написал: «Теперь посмотрим, услышите ли вы голос Святого Духа?» Интересно, не правда ли? Этот человек утверждал, что он — голос Святого Духа. И если я не слушаю его, значит, я не слушаю Бога. Чем дальше я читал это письмо, тем яснее мне становилось, что этот человек сам делает то, в чем обвиняет меня. Даже если предположить, что он действительно обладал какой-то информацией, которая была мне недоступна, его поведение мне никоим образом не помогало. В результате письмо оказалось бесполезным, и я попросту выкинул его в корзину для мусора. Точно так же и у Сафара нет ничего ценного и полезного для Иова. Прочитаем 6 стих. «Я открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак, знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». Эти слова Сафара не только не успокаивают Иова, они наносят ему страшный моральный удар. Оказывается, что беды Иова не составляют и половину той кары, которой он на самом деле заслуживает. Это очень жестокое заявление. Его страшные страдания только доказывают то, что он оказался гораздо хуже, чем его друзья могли подозревать. Как видим, Сафар не очень помогает Иову в его тяжелом положении. Не забывайте, Иов тяжело. Быть может, смертельно болен. Он страдает от страшной боли. Он уверен, что может умереть в любую минуту. Более того, он сам желает себе смерти. Прочитаем 7 стих. «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» Да, это великая и мудрая мысль. Но кто этого не знает? Иов сам скажет Сафару некоторое время спустя, что это всем известно. Никто не может самостоятельно открыть Бога. Бог сам является людям. О Боге вы можете знать только то, что Он сам пожелает вам сообщить о себе. И я пришел к выводу, что Бог открыл нам о себе очень мало. Но даже то немногое, что Он все-таки открыл, так ошеломило и сбило с толку некоторых людей, что теперь становится понятно, почему Он не открылся нам в большей степени. Нам не дано исследовать и открыть Бога, как Колумб открыл Америку. Нам не найти Бога, даже если мы отправимся в космос на спутники. Я помню, как русские написали в одной из своих газет о том, что их космонавты побывали в космосе, но Бога там не нашли. На основании этого был сделан вывод, что Бога нет. Мы можем запускать в космос сколько угодно спутников и станций, но Бога они не увидят. На это даже смешно надеяться. Бога не обнаружить в телескоп или в микроскоп. Бог сам должен открыться человеку. Это заявление Сафара мудро и глубоко, но ничего нового для Иова оно не содержит. Прочитаем далее 8 и 9 стихи. «Он превыше небес, что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире море». Сафар продолжает вести глубокомысленный разговор о безграничном Боге. Однако все его слова очень далеки от нужд Иова. Прочитаем 10-12. «Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается, подобно дикому осленку». Сафар, конечно же, говорит сейчас об Иове, а не о себе. Он уверен, что знает ответы на все вопросы. Прочитаем 13 и 14 стихи. «Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих». Сафар снова намекает на то, что Иов что-то скрывает, и что в жизни Иова есть тайный грех. Все три его друга считают, что он должен в чем-то покаяться и от чего-то отказаться. Иов же не знает, что ему скрывать. Однако позже мы узнаем, от чего ему следует отказаться. Прочитаем теперь стихи с 15 по 17. «Ты поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем. И яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро». Сафар говорит Иову, что если он избавится от греха в своей жизни, то Бог услышит его молитвы, ответит на них и вернет ему все, что он утратил. Прочитаем 20 стих. «Глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет». И, наконец, в заключение своей речи Сафар говорит: «Ты дождешься, когда суд Божий настигнет тебя, если ты не исповедуешься в своем тайном грехе». Таким образом, Сафар предсказывает, что если Иов будет упорствовать, то его ожидает абсолютное и окончательное осуждение Бога. Так заканчивается речь, в которой Сафар жестоко нападал на Иова. Теперь все три друга высказались, и очередь за Иовом, которому есть что сказать. Ответ Иова будет одной из самых длинных речей в этой книге и подведет первый раунд спора, разгоревшегося не на шутку. Мы обратимся к речи Иова в следующий раз, когда перейдем к изучению глав с 12 по 14. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.